Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Ки ТЦ, из последующего духовного камня, который есть Амашех. 20 дней остается до праздника Труб. Времени воцарения Всевышнего в этом мире и в наших сердцах, там, где Он еще не царствует. И сейчас идет усиленная подготовка к этому дню в его народе, чтобы всем нам прийти в этот день и предстать перед Всевышним не с пустыми руками, ибо написано: «Не приходи пред Всевышним с пустыми руками». По сути, это относится к каждой нашей встрече со Всевышним и в Шаббат, ибо Он назначил этот день для нашего освящения. И сегодня мы изучаем недельную главу КТЦ, которая полностью посвящена очищению наших душ от всего срамного, для того, чтобы дать там место святости Всевышнего. И, как всегда, главный вопрос: а чему Всевышний хочет научить нас сегодня через нашу недельную главу КТЦ, когда выйдешь? И речь идет о выходе на войну. Начинается наша глава так. Это Дворим, 21 глава, 10 стих. «Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и привечный всесильный твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен». А заканчивается наша недельная глава так. Это Дворим, 25 глава, 17 стих и дальше. «Помни, как поступил с тобой Амалек на пути, когда вы вышли из Египта. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших. Когда ты устал и утомился, и не побоялся он всесильного. Итак, когда привечный всесильный твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон, на земле, которую привечный всесильный твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалека из Поднебесной, не забудь». Мы всегда говорим, что земля, обетованная земля, это территория Слова Всевышнего. И, по сути, наша недельная глава, начиная словами «когда выйдешь на войну», а заканчивая повелением Всевышнего «когда всех врагов победишь, то изгладь память Амалека из Поднебесной». А Амалек, как мы помним, это один из потомков Исава, которого Тора называет первым из всех народов. То получается, что вся наша недельная глава уже с самого начала и до самого конца говорит о нашем пути через этот мир, который будет наполнен войнами против врагов нашей души. И следует добавить, что изглаживание памяти Амалека из Поднебесной – это завершающий этап этой войны. Это будет именно в тот момент, когда придет Амашех, и на земле будет установлено Царство Всевышнего. Так вот, уже из начала нашей недельной главы мы можем выучить для себя два важных урока. Первый урок – это то, что выходить на войну против врагов своих мы должны сами. То есть никто другой за нас эту войну победить не сможет. А второй важный урок – то, что в этой войне не мы побеждаем, а сам Привечный воюет за нас и предает нам врагов наших. И вот здесь вот главный вопрос. Что требуется от нас, чтобы Всевышний вышел с нами на эту войну? Ведь если он не пойдет с нами, как, например, это было после греха разведчиков, то никакой победы над врагом не будет. Вспомните, как народ после того, как вернулись разведчики, осматривавшие обетованную землю, 12 посланников. И 10 из них своими разговорами расслабили сердца 600 тысяч человек, взрослых мужчин, готовых к войне. И в итоге весь народ отказался входить в обетованную землю. Только двое из них были другого духа. У них был дух Амашеха, как мы говорили. И они уповали на Всевышнего и говорили: если Всевышний предаст нам эти народы в наши руки, то мы победим. Так вот, народ в то время отказался входить в обетованную землю. Но потом на следующий день вдруг решили взойти на гору и сразиться с Амалеком и с Хананеями. И Моше там им говорит, это книга Бамидбар, 14 глава, 40 стих, прочитаю. И, встав рано поутру, пошли на вершину горы, говоря: «Вот мы пойдем на то место, о котором сказал Привечный, ибо мы согрешили». То есть, понимание того, что они согрешили, есть. Но вот как убрать этот грех, который теперь разделяет человека со Всевышним, у них нет. Они как бы понимают, что согрешили, и теперь пытаются каким-то образом исправить этот грех тем, что пойдут на эту войну. Но прежде чем идти на эту войну, нужно восстановить взаимоотношения со Всевышним. Моше сказал им: «Для чего вы приступаете по велению Привечного? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Привечного, чтобы не поразили вас враги ваши». То есть, когда нет с нами Привечного, то мы не можем рассчитывать на победу. «Ибо Амалек и Хананеи там перед вами, и вы падете от меча, потому что вы отступили от Привечного, и не будет с вами Привечного». Но они дерзнули подняться на вершину горы. Ковчег же Завета Привечного и Моше не оставляли стан. И сошел Амалек и Хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до Хормы. Таким образом, уже отсюда мы можем видеть, что главное условие победы в нашей войне именно в том, чтобы Всевышний был с нами, когда мы выходим на эту войну. И в нашей недельной главе об этом также написано. Это Дворим 23, глава 14 стих. Написано: «Чтобы не отступил от тебя Всевышний, когда ты выходишь на войну, важно, чтобы он не увидел у тебя ничего срамного». Прочитаю. Написано: «Ибо Привечный Всесильный твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя». То есть вот это вот срамное – это главная причина, из-за которой Всевышний может отступить от каждого из нас. И в нашей недельной главе, как говорят мудрецы, даны 74 заповеди, которые раскрывают нам разные аспекты вот этого срамного. И каждая заповедь, несмотря на то, что она говорит, в общем-то, о поступках людей, на самом деле указывает на изъяны в душе человека. То есть духовные корни там, в душе человека. И понятно, что человек поступает так, потому что он так думает, а руководят им мысли души человека. И именно вот эти заповеди, которые даны нам в нашей недельной главе, помогают увидеть вот эти срамные места, эти изъяны в наших душах. И именно эта же заповедь помогает нам устранить этот изъян и очистить наши души, и дать в них место Всевышнему, чтобы Он был с нами, когда мы будем выходить на войну. Поэтому, когда мы изучаем Тору, и в частности, все эти заповеди, которые даны в нашей недельной главе, нужно смотреть не на внешнее, а на внутреннее. Нужно смотреть на духовные причины в душе человека, которые могут привести человека к тому греховному поступку, о котором говорит эта заповедь. И это не значит, что все они могут быть в нас. Но по сути, если объединить все, о чем говорит наша недельная глава, то все это можно свести к трем вещам в душе человека. К похоти плоти, к похоти очей и гордости житейской. И апостол Павел говорит нам о том, что вся война учеников Иешуа Машеха, она не против людей. То есть не против плоти и крови, но против духа злобы поднебесной. А вот если к этому приложить то, что написано в «Премудростях Сираха», 21 главе, 30 стихе, там написано: «Когда нечестивый проклинает сатану, то проклинает свою душу». То вот если соединить вот эти два понимания, что наша война не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной, с тем, что когда нечестивый проклинает сатану, то проклинает свою душу, то получается, что вся наша война против духов злобы поднебесной сводится именно к войне внутри нас. И если мы сейчас прочитаем то, что говорит нам апостол Павел, и вся наша 6 главе, тогда все это сложится вместе, и мы поймем, о чем говорит апостол Павел в 6 главе послания Ефесянам. По сути, он как бы раскрывает для нас духовную глубину нашей недельной главы КИТЦ. Павел говорит: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Привечным и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Всевышнего, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Всевышнего, дабы вы могли противостоять день злой и все, преодолев, устоять. Раньше, помню, читал этот текст и, конечно, хотел укрепляться Всевышним, конечно, хотел принять всеоружие Всевышнего, только я не понимал, как выглядит это оружие. И вот сейчас, когда вникаешь в недельную главу КТЦ, начинаешь понимать, каким образом происходит укрепление Всевышним и каким образом мы принимаем всеоружие Всевышнего, чтобы противостать день злой и все преодолев устоять. Обратите внимание, речь идет не о том, чтобы кого-то победить, а речь идет о том, чтобы все преодолев устоять. Устоять в истине. И в этом суть нашей войны против духов злобы поднебесной. Таким образом, мы начинаем видеть, что все враги, по сути, внутри нас, как мы уже говорили. И когда мы побеждаем этих врагов, то тогда царь Соломон говорит, что и внешние враги, которые до этого враждовали с нами, Всевышний их примиряет с нами. Вот посмотрите, что говорит царь Соломон в притчах 16 главе, 7 стих. Когда привечному угодны пути человека, а какие пути человека угодны Всевышнему? Единственный путь, когда человек идет путем привечного, путем Торы, то тогда Всевышний и врагов этого человека примиряет с ним. Если посмотреть на слово «враг», на иврите стоит «аев». Это враг, неприятель, противник. И из трех слов на иврите, которые на русский переводятся как «враг», это «сана», это «ар» и это «аев». Аев является как бы самым сильным по своему значению. Царь Давид говорит в 138-м псалме, в синодальном тексте, 21-22 стих. «Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя привечный, не возгнушаться восстающими на тебя? Полной ненавистью ненавижу их, враги, аев, а не мне». А мудрость Соломона говорит, если человеку угодны пути, то и аев примиряет с ним. Конечно, в Торе не все так просто, как нам может показаться. Мы совсем недавно говорили о том, что человеку свойственно хотеть видеть исполнение всего сказанного в Торе вот здесь и сейчас. Помните, когда мы говорили о Иосифе, о его пророческих снах, о том, что его братья, его отец и мать поклонятся ему, то там ничего не было сказано о том, через что нужно будет самому Иосифу пройти. А также ничего не было сказано и из того, через что братьям Иосифа и отцу нужно будет пройти, пока все это исполнится. А если учитывать то, что Тора – это пророческая книга и говорит о пути устроения человека в подобие Всевышнего, и вот эта история братьев с Иосифом говорит нам о будущих взаимоотношениях Амашеха Иешуа с Яковом и его сыновьями, то из этого мы учим, что не всегда все сказано в Торе может исполниться сразу здесь и сейчас. Мы видим, как складываются взаимоотношения между сыновьями Якова и Иешуа Машеахом со времен его первого прихода. И мы видим, как об этом рассказывает нам Тора в истории взаимоотношений Иосифа с его братьями. И мудрый может сразу увидеть, чем это все закончится и через что нужно будет пройти и Иосифу, и братьям, и Иешуа Машеху и сыновьям Якова, доколе сыновья Якова вместе с самим Яковом поклонятся Амашеху Иешуа. Так вот, из всего сказанного мы начинаем видеть, что не всегда так бывает, конечно, нам этого хочется, чтобы все исполнилось сразу, здесь и сейчас. Мы всегда должны помнить, что Тора – это пророческая книга, которая раскрывает весь замысел Всевышнего по сотворению человека, и не только одного человека, а человечества, которое все будет обществом привечного, обществом Иешуа Машеха, которое называется Исраэль. Люди, в которых пребывает Всевышний и правит через них в этом мире. Правящий силой Всевышнего Исраэль. Так вот, для того, чтобы понимали мы, что не всегда все сказано в Торе, может исполниться сразу здесь и сейчас, расскажу вам одну историю. которая связана с пониманием одной заповеди из нашей недельной главы, исполнение которой обещает человеку долголетие. Это Дворим, 22 глава, 6-7 стих. Написано: «Если попадется тебе на дороге птичье гнездо, на каком-либо дереве или на земле, с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои». И читая эту заповедь, это повеление Всевышнего, на первый взгляд совсем трудно понять, какой пророческий смысл в этой заповеди. Обыкновенная бытовая ситуация. Кто-то захотел кушать, и он мог бы взять и мать, и детей, и приготовить их, и покушать. Но Тора говорит: мать отпусти, а детей возьми, чтобы продлились дни твои. И в Торе есть еще одна заповедь, которая тоже говорит о том, что за исполнение той заповеди также продлятся дни твои. То есть в Торе две заповеди, которые обещают продление дней твоих. И это вторая заповедь, заповедь о почитании отца и матери. В книге Шмот, в 20 главе, в 12 стихе написано: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Привечный Всесильный твой дает тебе». Видите? Тора обещает за почитание отца и матери продление твоих дней на земле, которую Привечный Всесильный твой дает тебе. Но опять же, когда мы говорим о земле, речь идет об обетованной земле, и здесь уже понимание этой заповеди, оно распространяется уже гораздо шире, чем просто жизнь в этом мире. Как Павел говорит, если мы только в этой жизни надеемся на Машеха, то мы несчастнее всех человеков. Так вот, в Талмуде есть история об Элише бен Абоя. Это один из четырех мудрецов, которые жили в эпоху сразу после разрушения храма, который вместе с тремя другими мудрецами вошел в Пардес. Пардес, то есть вошли в сад познания тайн Торы. Еще одного из этих четырех мудрецов мы хорошо знаем, это Раби Акива. То есть через это мы должны понять то, насколько велик был уровень познания вот этого мудреца по имени Элиша бен Абоя. Так вот, во времена восстания Бар-Кохбы, это восстание иудеев против римлян при императоре Адриане в 132-136 годах нашей эры, то есть уже после разрушения храма. Так вот, во времена этого восстания Бар-Кохбы вот этот Элиша бен Абоя перешел на сторону римлян. Представьте, величайший мудрец в Израиле, вошедший в Пардес, переходит на сторону римлян и начинает помогать им уничтожать все, что связано с учением Торы. И мудрецы недоумевают, как такое возможно, чтобы мудрец такого высокого уровня вдруг стал ярым противником Торы. Оказывается, однажды вот этот Элиша бен Абоя стал свидетелем ситуации, связанной с обещанием Торы долголетия. Он увидел, как мимо него проходят отец с сыном, и отец, увидев гнездо с птенцами, просит сына залезть на дерево, прогнать птицу, взять птенцов. Ну, по виду этих путников можно было понять, что они уже долгое время в дороге, и, видимо, отец просто хочет кушать. Сын послушал своего отца и все сделал, как сказал ему отец. Птицу прогнал, потом поднялся на дерево, взял птенцов, но когда спускался, упал и разбился насмерть. И эта ситуация сильно возмутила Элишу бен Абоя. Он говорит себе: как такое возможно? Молодой человек исполнил две заповеди, за которые ему Тора обещает долголетие, а он умер в самом рассвете своей молодости. И из этой ситуации, свидетелем которой стал Элиша бен Абоя, он делает вывод, что в Торе все является ложью. И именно после этого случая он перешел к римлянам и стал помогать им уничтожать учение Торы. Это реальная история, это не вымысел. И мудрецы Торы задаются вопросом: а действительно, как же тогда понять эту заповедь о птице, которая обещает долголетие? Ведь если бы речь в этой заповеди шла о милосердии, то есть пожалеть маму, то тогда Тора должна была бы запретить полностью разорять гнездо птицы. Значит, речь идет не о милосердии. Тогда о чем же говорит эта заповедь? И вот приходит некто Рав Яков, который не входил в Пардес, то есть не такого высокого уровня мудрец Торы, и говорит: что речь в этой заповеди идет не о награде в этом мире, а речь идет о награде в будущем мире. И если бы Элиша мог это увидеть, то он не впал бы в ересь. Но мудрецы недоумевают. Неужели тот, кто вошел в Пардес, не знал такого объяснения? Безусловно, знал. И дальше они говорят. Сейчас время, когда у нашего народа большие проблемы. Нас рассеяли по всем землям. Мы лишены национального единства, как народ Всевышнего. Но даже будучи рассеяны по всем народам, мы не отказались от заповедей Торы. И в этом суть заповеди долголетия, которая обещана Торой в заповеди о птице и птенцах. Гнездо разрушено, птенцов убили, а птицу изгнали из своего гнезда. Таким образом, говорят мудрецы Торы, что заповедь «не бери птицы» следует понимать не в эмоциональном смысле, то есть речь идет в ней не о милосердии, а речь идет о продлении рода. Речь идет о продлении рода народа Всевышнего. И вот, складывая все это вместе, мы смотрим, как же это все происходило в реальности, как об этом говорит Иешуа Машиах в Евангелии от Луки, 14 главе, 34-35 стих. «Иерушалаем, Иерушалаем, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица, птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Вот здесь мы видим этот же образ. Птица со своими птенцами. Птицу изгони, птенцов возьми. И еще дальше говорит. «Се оставляется вам дом ваш пуст, сказывая же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете «Благословен грядой во имя Привечного». Вот такая непростая заповедь и такой глубокий смысл, казалось бы, совершенно в бытовой заповеди о птице, которую нужно прогнать, о птенцов взять себе. Таким образом, заповедь «не бери птицы» следует понимать не в эмоциональном смысле, то есть речь идет в ней не о милосердии, речь идет о продлении рода народа Всевышнего. И сразу после этой заповеди о птице идет другая заповедь об ограде на крыше нового дома. И, казалось бы, какая логика, какая связь? Там птица с гнездом, птенцы. И сразу идет заповедь о ограде на крыше нового дома. Казалось бы, никакой связи, но мудрецы говорят, что в Торе все взаимосвязано между собой. И если после какого-то стиха идет следующий, который говорит о другом, то он непременно будет связан с тем, о чем говорилось в предыдущем стихе. И у нас ситуация, когда в предыдущем стихе речь идет о заповеди о птице, а дальше идет заповедь об ограде на крыше нового дома. Написано это 8 стих, 22 глава книги Дворим. «Если будешь строить новый дом», обратите внимание, речь не идет о старом доме. Речь идет о строительстве нового дома. «То сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него». О чем речь? Строительство нового дома, ограда на кровле, чтобы не навести кровь на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него. То есть, если кто-то упадет с крыши твоего дома, то вся вина на тебе. В Псалме Соломона, в Синодальном, это 126-й, мы тоже читаем о строительстве нового дома. Написано, первый стих, Псалом 126, песня восхождения Соломона. «Если Привечный не созыждет дома», то есть если Привечный не участвует в строительстве дома, «то напрасно трудятся строящие его». То есть можно строить, но если ты строишь новый дом без участия Привечного, то все труды твои напрасны. «Если Привечный не охранит города, напрасно будет тут страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете и едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». Итак, речь идет о строительстве дома. Вообще-то в Торе домом называется не только дом, где мы живем, Но домом также называют жену и детей этого строителя. Домом также называется община. Вот у нас община Бейт Шалом, дом Шалома. И складывая все это вместе, можно уже увидеть эту заповедь совсем по-другому. То есть то, что говорит царь Соломон в песне «Восхождения», что если Всевышний не участвует в строительстве дома, то можно понять, что суть ограды на крыше этого дома – это именно то, чтобы Всевышний участвовал в строительстве этого дома. И об этом должны позаботиться все участники строительства этого дома. То есть, допустим, если вы начинаете строить новую семью, то есть молодые люди по любви поженились, соединили свои сердца вместе, и они начинают строить этот дом, какие акценты они расставляют в этом строительстве? Какие приоритеты? Ради чего они соединились вместе? Чтобы построить дом, посадить сад, родить детей, съездить куда-то отдохнуть, попутешествовать, увидеть мир. И этот мир уже выработал определенные ценности, что ценно для человека в их глазах в этом мире. Но если в этом строительстве не будет участвовать Всевышний, то в конечном итоге этот дом разрушится. И следующая заповедь, которая, казалось бы, тоже не имеет никакого отношения к предыдущей, говорит об этом же. Говорит о том, чтобы мы заботились о продлении рода Всевышнего, чтобы мы заботились, чтобы в нашем строительстве всегда пребывал Всевышний, чтобы нам не навести кровь на дом наш, если вдруг кто-то упадет с него. Так вот, следующая заповедь, 9 стих, 22 глава, она как раз и говорит о том, что мы должны заботиться о том, чтобы не засевать свой виноградник двумя родами семян. 9 стих, 22 глава Дворим написано: «Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего». После всего сказанного становится понятно, что эта заповедь тоже относится к благополучию нашего дома. И работает она как на уровне всего народа, так и на уровне отдельной общины, также на уровне семьи и также на уровне отдельного человека. А два рода семян, которыми нельзя засевать свой виноградник, могут быть два вида учений, которыми мы можем наполнять свой дом. Каждый из нас, мы, ученики Иешуа Машеха, мы все от виноградной лозы истинного Иешуа Машеха. И отличается наш Иешуа Амашех от всех других Иисусов своим внутренним содержанием. Из него течет Тора Маше, как духовная пища и духовное питье для научения народа Всевышнего. И поэтому мы не должны засевать наш виноградник никакими другими учениями. Ни христианским учением, в котором Иисус отменяет Тору, ни раввинистическим иудаизмом, где очень много человеческих заповедей и пониманий. Но мы должны строго пребывать в учении Торы и учении Иешуа Машеха и апостолов. Здесь я мог бы и остановиться, но просто для примера. На прошлой неделе получил письмо от нашей сестры Светланы. Она пишет: «Шалом, брат Александр, Привечный с вами. Да благословит вас Привечный, сестра Светлана. Прислали мне статью одного раввина. Что меня удивило, так это понимание о мести. Кому мстить, а кому нет. Вот получается, откуда берется такое мнение у некоторых братьев и сестер, прочитав эту статью и доверяя этому мнению, допустили в свое сердце ожесточение и ненависть». Ну, коротенькую ссылку из этой статьи этого раввина. Это у нас статья дана на сайте Талдот. Раввин Меир Мучник отвечает на вопрос Шимона. Шимон задает вопрос: «Мне довелось наткнуться на статью про месть на сайте. Прочитал и все же не смог увидеть, почему Тора запрещает мстить. Почему? Разве месть – это не акт возмездия? возмездие которой логично перекликается с самой идеей Торы о справедливости, и тут речь идет не о каких-то уголовных преступлениях, а именно о бытовых. К примеру, твой друг, зная, что ты очень близко к сердцу принимаешь некоторые вещи, делает их, а потом даже не извиняется и не чувствует никакого раскаяния за то, что он, допустим, пошел в гости к другому человеку, неприятному тебе, хотя вы договаривались с ним о встрече на это же самое время. В чем проблема поступить с ним так же? Так же не пойти к нему, когда он ждет, и вместо этого пойти к другому человеку, неприятному ему. То есть сделать так, чтобы он осознал неприятность своего поступка, и вы смогли бы прийти к какому-то компромиссу по этому вопросу раз и навсегда. Условно. Разговоры не помогают. Сам считаю, что месть – это достаточно низко. Но я могу понять, почему она уместна, и не могу понять, почему она запрещена. Большое спасибо, Тода Раба, заранее с уважением, Шимон. И вот Рав Меир Мучник, да благословит его Всевышний, очень долго рассуждает о том, что нехорошо мстить, но вместе с тем мстить – это хорошо. В середине где-то этой статьи он говорит, возвращаемся к нашему вопросу, почему же следует уступать, а мудрецу, если и держать обиду, то только в сердце. Представляется, что ответ содержится прямо в том же стихе, который запрещает месть. Надо просто прочесть до конца. «Не мсти и не храни злобы на сынов народа твоего, а люби ближнего твоего, как самого себя». Вот кому и почему не надо мстить своим братьям. Врагам да, мсти, так им и надо. Они погубили твоих людей, а ты их. Но ближнему нет, потому что его нужно возлюбить. И тут возникает вопрос, который Иешуа задал такому же раввину-фарисею. А кто твой ближний? Помните притчу о самарянине? Вот вчера, по-моему, мы читали эту историю, когда приходят 10 прокаженных к Иешуа и просят его об исцелении, и он исцеляет всех и говорит, пойдите, покажитесь священникам. Ну и когда по дороге пошли эти прокаженные, они по дороге исцеляются, и один из них, увидев, что исцелился, возвращается обратно к Иешуа, чтобы поблагодарить его за исцеление. И Иешуа говорит, как вот этот иноплеменник, самарянин, пришел поблагодарить Всевышнего за исцеление, а остальные нет. А остальные все иудеи. То есть уже из этого видно отношение самого Иешуа к самарянам. Он считает их иноплеменниками. Но когда он притчу рассказывает о добром самарянине, этому же фарисею, который спрашивает, а кто мой ближний? Он как раз приводит в пример этого самарянина, который поступил именно так, к тому, которого избили разбойники, как самый ближний. И вот тут вот вопрос, кто же мой ближний? То есть, понятно размышление раввинистического иудаизма, но нам не следует все принимать за чистую монету. Мы должны все просеивать через учение Иешуа и апостолов. И вот сестра Светлана пишет, вот получается, откуда берется такое мнение у некоторых братьев и сестер, прочитав и доверяя этому мнению, допустили в свое сердце ожесточение и ненависть. И утверждают, что Всевышний ненавидит грешников, забывая о том, что он ненавидит грех, и возлюбил всех людей, отдав сына своего, чтобы никто не погиб, но имел шанс спасения. Получается, что учение о Машиаха Иешуа теряет свою актуальность, но ведь это не так. Хорошо, когда высказывания раввинов не идут вразрез с учением о Машиах. Наш учитель учит нас не хранить в наших сердцах обиды, а сразу на корню удалять это из сердца. Отец учит нас не мстить, а давать ему место в этом вопросе. Вот как высказывается один мудрец по этому поводу. Угли начинают собираться у Всевышнего на голову злодея лишь тогда, когда его жертва отказывается от всяких собственных чувств мести, и в том числе не желает врагу никаких углей. Это Арье Барац, «Два имени единого Бога», страница 364. Брат Александр, я не против раввинов или мудрецов. Просто бывает, что внутри нет твердого амен на то, что они говорят. Прошу понять меня правильно. Благодарение Привечному за наследие, которое мы имеем. Благодарение Привечному за время подготовки к Рош ха-Шана. Да благословит Привечный всех нас в имени Иешуа Машиаха Барух Ашем. Так вот, в заключение Еще раз напомню, о чем говорит нам Тора. Дворим, 22 глава, 9 стих. «Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебя заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего». Аминь.